Аллилуйя. Слава Господу, Бог наш великий, чудный. Благословенный наш Господь. Аминь, аллилуйя. Попейте водичку. Да. Вот представьте себе, что мы сейчас в Израиле. Жара в пустыне. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твою великую милость, за любовь, Господь, которую Ты являешь нам в Сыне Своем, Боже. Мы благодарим Тебя, что Ты даруешь нам Слово Твое, Господь, в силе Духа Святого, в жизни, ибо Слово Твое есть жизнь для нас. Слово Твое укрепляет и утверждает нас, и мы благодарны Тебе, что мы слышим это Слово, что Ты посылаешь нам его, Господь, вовремя и в правильное место, Господь Боже, ибо Ты здесь присутствуешь, это место Твоей славы, и Ты здесь с нами, Господь. Ты покрываешь нас, и мы благодарны за эту церковь, Господь, что Ты ведешь и направляешь, что Ты укрепляешь, наполняешь силой Своей, Духом Твоим Святым, жизнью, Господь. Мы благодарны, что мы не мертвые, Господь, что Ты даровал нам жизнь. Аллилуйя. И предаем Тебе это служение в Твои руки, Господь. И молю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, чтобы Твое помазание, оно было на моих устах, в моем сердце, в разуме, Господь Боже. Во имя Иисуса молю Тебя, дорогой Дух Святой, просто веди, говори во имя Иисуса Христа, благослови нас, Господи, пониманием Слова Твоего, ибо Ты сказал, кто имеет уши, да слышит. Да будут наши уши открыты, чтобы мы приняли и менялись, и освящались, и приближались к Господу нашему во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему. Тема называется «Дух животворит, а плоть не пользует немало». Дух животворит, а плоть не пользует немало. Может, кто-то не понимает это местописание, я сейчас объясню. Святой Дух наполняет нас, меняет нас, когда мы приходим к Иисусу Христу. Скажите аминь, потому что Иисус зашел на Голгофу и крест. Он пришел в этот мир для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Это вот как бы Дух животворит. Вот это то, что мы имеем. Мы имеем жизнь через Иисуса Христа. Что касается плоти, то это наша плоть. Плоть. Все знают, что такое плоть. Но если говорить об этом, что плоть не пользует немало, это люди, которые ищут себе спасение, обойдя крест. Они ищут себе спасение через свои добрые дела, через свою уверенность. Они думают, что этим они спасутся. Они говорят такие фразы «Я с Богом». И все, они думают, что это уже все, что они уже на небесах. Но это великая прискорбная ложь, потому что это неправильно. Слово Божье говорит, только через Иисуса Христа вы можете прийти к Отцу. Аминь. Так вот объясняю вам тему нашу. Дух животворит, плоть не пользует немало. Это тема. Коротко. Ясно? Аминь. Сегодня мы будем говорить о смерти и жизни. О жизни и смерти лучше. Наверное, лучше жизни и смерти. В Библии много говорится об этом. Но я взяла тему с примера одного человека, очень помазанного, интересного человека. Этот человек Елисей, он был пророком Израиля. Его имя на еврейском языке называется Элиша. Элиша, кто записывает, можете написать. Элиша с еврейского «Бог помог». Мы знаем, что каждое имя в Израиле что-то обозначает. И я хочу вам обратить ваше внимание на то, что сегодня мы будем просто иметь клондайк. Да, правильно я сказала? Потому что это настолько глубина, и в каждом слове, в каждом движении этого человека просто мы будем видеть духовные вещи. Мы сейчас будем читать, очень много читать, поэтому я буду кратко, по чуть-чуть и объяснять. Поэтому за каждым словом, за каждым движением, за каждым каким-то что-то стоит духовное. Поэтому будьте внимательны, я вас благословляю, чтобы это увидели, услышали и изменились. Аминь. И приняли. Главное, приняли. В Израиле до Елисея был пророк Илия. Все знают, я не буду говорить о нем, потому что это особая интересная тема. Но после того, как он убил всех пророков и Изавель, он убежал. И в тот момент, когда он убежал, пришел к нему Бог, ангел пришел и сказал ему, дал ему задание, чтобы он помазал на царя Иуиля, на царя Израиля, а Елисея вместо себя пророком. И мы сейчас почитаем и посмотрим, что же случилось. Мы видим, что Елисей был избран Богом. Избран Богом через Илию. Вот это то, что я сказала, и он написано. Это Третье Царство с 19 главы, 19-21 стих будем читать. Слушайте внимательно и записывайте, когда я буду объяснять. И пошел он оттуда, ну уже оттуда, куда Бог вывел его, и это об Илии говорится. И нашел Елисея, сына Сафатова. А что случилось? Что-то со звуком. Сына Сафатова, когда он орал. Орал, знаете, обрабатывал землю. 12 пар валов было у него. И сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. На этом мы остановимся. Дальше потом. Смотрите, что интересно. Мы видим, что Бог избрал Елисея, который работал. Он не просто сидел, ждал чего, он работал. Он имел 12 пар валов. Мы видим, что это обеспечение было у него, да? Он был работяга, он был смиренный, он был послушный родителям, он уважал родителей. Слушайте внимательно, потому что мы это увидим дальше. Когда он орал, Илия проходил мимо и бросил свою милость на него. Теперь слушайте внимательнее, что такое милость? Возможно, некоторые знают, возможно, нет. Милость – это одежда. Одежда сделана, это уже духовные вещи, слушайте внимательно. Одежда, сделанная из овечьей шкуры или верблюжьей шерсти. Что дальше? Эту одежду носили только Божьи люди, пророки. Это признак, та одежда – это признак пророка. Такая одежда – признак пророка. Если такой человек в такой одежде идет, знайте, что это Божий пророк. Понимаете? И это очень важно. Мы будем дальше видеть, почему. В этой местности, где жил Елисей, была неподалеку школа пророков. Там было много пророков. Но мы видим, что мы видим? Почему-то Бог не выбрал из пророков кого-то в наследие Илии. Он выбрал человека, который был рядом возле школы где-то. Он выбрал человека, которого знал сердце. Ответственное, доброе, послушное, верное. Он избрал Елисея. Он не избрал кого-то из пророков. Знаете почему? Вот этим движением своим, вот этим избранием Елисея не из пророков, он порицает официальное служение. Официальное служение, церковь, которая стоит официальная. Как мы знаем, есть официальная, как бы и неофициальная, да? Это обновление официальной церкви. Я объясню, если кто-то не понимает, я объясню. Человек, который заканчивает семинарию, ему научили там всего. Как ходить, что делать, как молиться, как держать пальцы, все научили. Но не научили, как понимать, принимать Дух Святой. Вы понимаете? Это физическая плоть. Вот это, Бог это просто не терпит. Все есть. И говорят о Боге, и прославляют, все. Но нет жизни, нет Духа Святого. Поэтому вот этой, в этой ситуации Бог показывает, что вот эту физическую официальную служение, физическое официальное служение нужно изменить. Потому что Бог говорит, я есть Бог, я и в Дух. А не просто человеческие какие-то законы, то, что люди придумывают. Это невозможно, потому что закончил семинарию, 5 лет пришел в церковь, отработал и ушел. Отработал, я не говорю, что он отслужил, этот человек. Он отработал 5 лет, пришел другой, пошел в другую церковь. Вот так вот меняется все. Как человек за 5 лет может узнать свою паству? Я не верю, что он может за 5 лет узнать свою посту, потому что через 5, только через 5, через 6 лет вот эта внутренность человека открывается в церкви, если есть Дух Святой. Если есть Дух Святой. Тогда, когда человек меняется, вот это все выходит наружу. Через год, через два. Это наша вот практика. Потому что люди приходят, все такие хорошие. Я не хочу никого обидеть. Я просто говорю факты. Приходят хорошие, все такие просто тут вот. А когда проходит время, и Дух Святой начинает обличать и начинает менять, все выползает, и ты видишь, неужели это тот человек, который я вас просто восхищался им. Доверял ему, верил, думал, вот, молодец какой. А получается, а там внутри гнилье. И очень много времени нужно, чтобы понять, что это такое. Поэтому Бог против этого. Бог хочет, чтобы Дух Святой присутствовал в каждом служении, чтобы Бог Святой двигался и менял нас. Аминь. Вот это к первому стиху. Второй стих считаем. 20. «И поставил Елисей, оставил Елисей валов и побежал за Ильей и сказал: позволь мне поцеловать отца мою и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал: пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажег на плуг валов, пожарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильей, и стал служить ему». Смотрите, мы прочитали, как бы все просто, да? Давайте посмотрим, что же за этим стоит. Мы видим, что Елисей очень почитал своих родителей. Он не просто хотел, знаете, иногда дети не звонят даже родителям. Я говорю: дети, звоните своим родителям. Взрослых нет, их молодежи нет. Потому что дети забывают, что это благословение. Благословение почитать своих родителей. Он почитал своих родителей, и Бог это видел. Он почитал, ну, по еврейским законам, заповеди, он почитал своих родителей. Он говорит: я хочу попрощаться с ними. Илья говорит: иди. Он смирение попросил. Понимаете, он понимал, что уже произошло, потому что он видел милость. Все в Израиле знали, что если милость, значит Божий человек. И это он понимал, что что-то уже произошло. Он понимал, куда его Илья зовет. Поэтому он в смирении говорит: позволь мне пойти. Этот говорит: иди. Что он делает? Он берет валов, закалывает и дает людям кушать. Что за этим стоит? Этим он показывает, что он отрекается от мирской жизни. Понимаете, что за этим стоит? Он показывает, что он отрекается от мирской жизни, что это не просто праздник, потому что евреи очень часто делали праздник, если что-то происходило, они делали праздник. Это не религиозный праздник. Он говорит этим, что он повинуется призыву Божьему и больше в это селение, где он жил, не вернется. Он идет в служение Богу. Все. За этим мы видим духовные вещи. Когда такие вещи вот произошли, Бог, он просто ничего не говорил, он сделал. И мы видим, что он отказывается от той жизни, которую он имел. Идет за пророком Ильей. Аминь. Вот это нам надо научиться. Когда нас призывает Бог, нам нужно просто идти, отказаться от мирского, идти там, где есть жизнь, где есть духовная жизнь. Да? Так, теперь мы перейдем к четвертому царству. Четвертое царство, вторая глава. Мы кое-что посмотрим. Елисей пошел за Ильей. Он многому научился, очень многому, потому что Илья был пророк огня или пророк, который извергает огонь с неба. Он был в помазании, и он был первый человек в Израиле. Все его боялись. Понимаете, потому что он говорил правду не так, как сейчас пророки говорят. Нет, нужно говорить так, чтобы учить, чтобы не говорить ни плохие вещи, чтобы не запугать народ. Илья не боялся запугать. Пророк, который от Бога, он не боится запугать людей. Он говорит, что тебе нужно покаяться, ты в грехе, ты сделал то-то, тебе надо прийти, освободиться от этого. И он этого не боялся. Это есть настоящий пророк. Что мы видим? Смотрите. Четвертое царство. Четвертое царство. 2 глава, 9 стиха. Они ходили, Илия ходил с Елисеем, и вот, когда они перешли Иордан, там уже были чудеса, я не буду говорить ни об одном чуде сейчас, потому что это просто еще много проповедовать. Как они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвое». И сказал он, Илия говорит: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». И когда они пошли дорогою, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его. И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с неба, и пошел назад. Дальше не буду читать, потому что там уже начинаются чудеса. Смотрите. Илия ходил вместе с Елисеем. Елисей был ему как ученик и как сын, потому что мы здесь видим, он, когда прощался, он кричал: «Отец мой, отец мой!» И этим он показал, что он настолько был смиренный перед Ильей, что он стал ему как отец, приемник, потому что в Ильи детей не было. И мы видим, что Илия просит у него. Елисей. Елисей у Ильи просит двойное помазание. Двойное помазание. Давайте мы посмотрим, что такое двойное помазание. Мы говорим о детях. У Ильи не было детей, и Елисей стал первенцем. Израиле первенец получает двойное наследие между своими братьями. Если ты старший, ты получаешь в два раза больше, чем твои братья. Здесь духовный смысл, что Елисей получил в два раза двойное помазание от Илии. Понимаете, что это значит? Но я вам хочу сказать, что это большая ответственность, потому что Илия сказал: «Трудного ты просишь». Это не значит, что он не смог бы это исполнить. Он мог это сделать. Но он говорил этим, что тебе будет трудно. Это большая нагрузка для тебя. Потому что двойное помазание – это ответственность двойная. Вы понимаете, когда человек в такой силе, значит и ответственность побольше, и работы побольше. И мы видим, что в Елисей он был намного больше, имел больше чудес и больше благословений принес народу Израиля. Я говорю, что я не говорю о всех, я буду сегодня говорить только об одном. То, что он сотворил, чтобы мы чему-то научились, потому что там в каждом чуде, которое он сотворил, Бог сотворил через Елисея много откровений. И мы видим, что Елисей смотрел, взирал, когда Илия был поднят на колесницу, он взирал на Бога, он взирал на славу Божью. Понимаете, он не смотрел, Илия сказал: «Если увидишь, как меня будешь иметь». И он смотрел, он боялся оторвать взор куда-то в другое место для того, чтобы иметь это помазание. Он смотрел на славу Божью, и он получил. Он получил. Потом мы видим такое движение его. Он разорвал свои одежды. Это значит, что он разорвал, снял то, что у него было до Илии. Он снимает себя и берет милость Илии на себя. Он берет полное служение пророка. Этим он показывает, что он входит в служение пророка. Понимаете? И пошел в силе своей. Сегодня мы будем говорить об одном таком чудо-истории, которое он сотворил. Это 4 царств, 8 глава, 4 глава, простите, с 8 по 38 стих. Очень большая глава, я буду говорить по чуть-чуть читать и буду рассказывать. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда Он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что это человек Божий, который проходит мимо нас постоянно. Он святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Это первая часть, мы сейчас ее разберем. Смотрите, эта женщина была очень наблюдательной. Она упросила его есть хлеба, понимаете, не один раз. Здесь не говорится, что она говорит: «Ну, заходи каждый раз». Она упросила его: «Приходи ко мне есть хлеб». И написано, что каждый раз, когда он приходил, он заходил и ел там у нее. Понимаете, уже начало благословения. Женщина благословляет. Она настолько наблюдательна. Михаил, я хочу сказать, что это говорится о том, что она была очень богатая, эта женщина, потом увидите. И ее вера в Бога была сильная. Она была скромна, она была смиренная, она была милостивая. Она наблюдала за то, что этот человек проходит постоянно. Она увидела, что это Божий человек, потому что по одежде мы говорили об этом, о власенице, да. И она была просто гостеприимная. И вот этим она получила благословение. Она говорит мужу: «Давай построим ему дом, эту комнату, комнатушечку небольшую, и пусть он живет у нас». Она пригласила Божьего человека в свой дом, в свою жизнь. Вот это мудрость жены, да? Она пригласила его, и он согласился, и он пришел. Смотрите, муж не сказал: «Нет, зачем, он какой-то ходит тут, не надо». Нет, они согласились вместе. Они приняли Божьего человека. И что происходит дальше? Мы видим, что вот через эту ситуацию, через эти движения, через это она получает благословение себе, она дарует благословение Елисею и получает благословение для себя. Она даже этого не подозревает. Читаем дальше. «В один день», это прошло уже время, «в один день пришел туда и зашел в горницу». Он как к себе домой уже зашел, да? «И лег там, и сказал Гиезию», это его слуга. Об этом мы тоже будем говорить чуть позже. «Позови эту сунамитянку». И позвал ее, и она стала перед ним. Представляете, он в ее доме зовет ее, и она пришла смиренно и стала перед ним. Она не пришла как хозяйка дома, она пришла в смирении перед ним. Вот вам смирение человека, который любит Бога. «И сказал ей, и сказала ему», так, сейчас. «А, сказал ему, скажи ей, вот ты так», как бы Елисей говорит через своего слугу, говорит: «Вот ты так заботишься о нас, что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить с царем или военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И она уже уходит, как бы дальше мы видим, что опять Елисей разговаривает с Гиезией и говорит: «Что нам сделать для нее?» Он сказал: «У нее нет сына, а муж стар». И сказал он: «Позови ее». Обратно ее зовет. Он позвал ее, и стала она в дверях. Понимаете, она даже не вошла в комнату. Она так смиренно была, что она стала в дверях, и он говорит. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». Слушайте внимательно. И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременной и родила сына, и на другой год в то же самое время, как сказал Елисей. Вам ничего не напоминает это? Сару, аминь, да. Но это чудо Божье. Мы сейчас разберем вот это, что происходило. Посмотрите, Елисей был после царя первым человеком, ну, можно даже не после царя, первым человеком, он был пророк, и царь его тоже прислушивался к нему, потому что он говорил, приходил в первую очередь царю. И он говорит: «Я могу говорить за тебя, замолвить слово перед царем, перед воеводой. Все, что ты пожелаешь, я сделаю для тебя за твою милость ко мне». Но настолько была она некорыстная, богатая женщина, она говорит: «Мне ничего не надо. Я живу в моем доме, среди своего народа. Я люблю этот народ, меня все любят, все меня уважают. Мне ничего не надо, ни за кого, мне не надо ни перед кем говорить за меня. ходатайствовать за меня не надо. И что Елисей говорит? И уходит. Гейзи своему слуге говорит, что сделать ей? Я же должен как бы помочь ей. Я Божий человек, и все знают, что когда Божий человек, то все ждут благословений. Она этого не показала даже, что она хочет благословения от него. Он говорит, нет, муж пожилой и нет детей. Будет. По слову. Видите, он сказал по слову Божьему, что будет. Он, видно, помолился и сказал, будет. Смотрим дальше. Проходит время, я не буду читать, проходит время, родился ребенок, он подрос, и он умирает. Как вам это? Благословение, чудо. Женщина видела это чудо, и вдруг ребенок умирает. Это непросто. Смотрите, она берет его, ребенка мертвого, идет и пошла, 21 стих, и пошла она и положила его на постель человека Божия, и заперла его и вышла. Она не плакала, она не кричала, она взяла ребенка, спокойно положила на постель человека Божьего, потому что она знала, что он сотворил чудо. Она верила, что через него будет чудо. Собралась, попросила у мужа колесницу золотую, осла, и поехала к Елисею. Смотрите, что происходит. Молча она приезжает к нему. Елисей сидит на горе Кармил и говорит, о, это женщина, которую она меня приняла. И посылает слугу и говорит, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Понимаете, слуга прибегает и спрашивает. Она безвозмездно говорит, здоровы. И пошла дальше. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, и Господь скрыл от меня и не объявил мне. На этом мы остановимся сейчас и разберем, что происходит. Смотрите, слуге она сказала, здоров. Пришла к Елисею и вцепилась за его ноги. Мы знаем, что Елисей наполнен силой Божьей, двойным помазанием. Это настолько сила Божья, что она понимала это, что она просто вцепилась в Бога. Этим показано, что она вцепилась в Бога, она верила, что Бог что-то должен сотворить. Но мы видим Елисея, имя Елисея сейчас записывайте себе. Это благословение Божье, сила Божья, благодать Божья, чудеса. И есть еще слуга Гиезий. Вот сейчас мы увидим, что происходит. Смотрите, Гиезий. В нем Бог, почему он не открыл Елисею, что ребенок мертв? Вот этой ситуацией мы сейчас разберемся. Гиезий, религиозный человек, слуга, просто слуга. Он был при пророке, но он был только слугой. Он не был его учеником. Не был, потому что у него было сердце лукавое. Если мы вспомним, я не буду говорить, рассказывать, он очищение Неемия от проказы, Елисей не взял ничего, потому что он показал эту силу Божью, благословение и чудеса. Но Гиезий побежал и говорит, ой, там пришли, сказали, что нужны деньги, там нужна смена одежды. Этот с чистым сердцем благословляет, дает ему, а он обманул. И Елисей это узнал, и говорит, будет проказа на тебе. Поэтому здесь я коротко, потому что он был лукавый. Во-первых, он был плотской человек. В Израиле все говорили, как бы верующие, но тем не менее не духовные. И поэтому Гиезий был плотской человек, он не был наполнен Духом Святым. Он был лживый, он был лицемерный, лукавый. И еще что в этом человеке мы видим? А? Корыстный, да, аминь. Смотрите, он был возле Елисея. Любой человек, когда он приближен к начальству, к вышестоящему, он сразу себя чувствует начальником. мирское, да, сразу он имеет какую-то власть, сразу, потому что его начальник высокий. Мы видим, что Елисей, он был сильный в Боге. И он себе тут приспособился. Он имел, как бы взял себе право разрешать или не разрешать. И мы видим, что когда женщина вцепилась в ноги Елисея, он подошел и хотел ее забрать. Он взял себе право забрать. Она пришла к Елисею, не к тебе, правда? Я понимаю, что он слуга, он должен бы охранять как бы покой Елисея, но тем не менее в этой ситуации этого нельзя было делать. И здесь показывает, что религия, она хочет забрать человека от того человека, который хочет вцепиться за духовное, за силу Божью. А религия пытается всунуться и забрать. Но Елисей же мудрый. Елисей понимает, что он видит, что, говорит, у нее сердце у нее в трауре. Давай, отойди, мы сейчас с ней поговорим. И она, мы не видим, что она рассказывает ему, но она говорит, помните эти слова? Божий человек, она говорит, не говорила ли я? И не сначала, просила ли я сына у тебя? Она не просила. Просил за нее Гиезий. Понимаете, мы имеем право, ну как бы берем себе право влазить в чужую жизнь. А может, она не хотела этого ребенка? Мы же не знаем, она же не просила. Но он взял себе такую, это не власть, типа в ее жизни, потому что он бы позволил себе. И попросил за нее. Она говорит, просила ли я у тебя ребенка? Нет. И дальше говорит, не обманывай меня. Понимаете, вот этими словами она ему сказала, что ты сделал чудо, и я верю, что это чудо будет сейчас, обратное. И он понял, что ребенок умер. Ну, видно, Господь уже ему показал. Она не сказала, она ни разу у нее на устах не было, что мой ребенок умер. Она знала, что Бог, этот Елисей, Бог через Елисея делает чудеса, и он не может умереть. У нее было это в сердце, это вера, твердая вера матери, что ребенок не умрет, он не мертвый. Смотрите, что происходит дальше. Так как Елисей пророк благодати, а кто у нас благодатный? Бог наш, великий Бог чудный, всемогущий. Он зовет своего слугу и говорит, смотрите, 29 стих. «И сказал он Гиезию, опоясь жезла твои, и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. Положи посох мой на лицо ребенка». Действие. Что здесь Бог хочет нам показать? Смотрите, евреи были настолько болтливы. Встречается еврей, здравствуйте, здравствуйте. А как ваши дела? У меня хорошо, а у вас как? А ваши, как ваши дети? Ну ладно, мне надо бежать, до свидания. А как ваши внуки? Понимаете, они очень любили разговаривать. И вот этим Елисей сказал, не разговаривай, не здоровайся, просто иди быстро, потому что у тебя есть план. У тебя намеченный план. Ты должен пойти и положить палку на лицо ребенка. Ты не должен останавливаться, не говорить, никого не видишь, бежишь. Вот это для нас, если Бог дает нам задание, если Бог говорит, сделай, значит, не надо думать, надо мне это делать, не надо это делать. Ты берешь и идешь, и делаешь. Аминь. Вот здесь показано, что мы не должны замедлить, если нам что-то нужно сделать. Но мать, 30 стих, она говорит, «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за ней. Этим она говорит, «Не отстану, пока не пойдешь и не оживишь моего ребенка». Понимаете, какое дерзновение у нее было перед Богом, перед Елисеем, потому что она видела это чудо. Она видела, что она даже не просила, но Бог дал. У нас есть дерзновение стоять перед Господом, а мы боимся. Мы боимся, знаете почему? Потому что у нас нет веры. У нас нет той веры, в которую мы знаем, что если Бог сказал, Он сделает. Скажи аминь. Потому что если говорит Бог, Он делает. Аллилуйя. Что происходит? Смотрите, 31 стих. Так. Гиезий пошел вперед, в впереди их побежал, ни с кем не здоровался, и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». Кто пошел? Религия пошла, плоть пошла из сухой палкой. Мертвое не оживляет. Мертвое не дает жизни, оно не освобождает от греха, только Дух Святой. Сила Божья оживляет. Мертвое не оживляет. Понимаете? Очень хороший пример, да? Аминь. Дальше у нас, что у нас тут? Посмотрите, 1 Коринфяна, 15 стих, с 51 по 53, по 54 стих написано, с 51. Так, есть там? Говорю вам тайну. Тайну говорю вам. Не все умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Понимаете, написано, что мертвое, оно не дает жизни. Всякая религия, какая бы ни казалась она духовной, всякие какие-то традиции, они не могут дать жизни. Только Иисус дает жизнь. Поэтому вот это местописание, оно относится к восхищению церкви. А так как мы церковь, мы понимаем, что мы уже совсем другие, мы уже нетленные, нетленные, потому что тело наше тленное, оно умирает, но дух-то живой, да? И во время восхищения люди будут живы. Некоторые из нас, может, с наших детей будут живы, когда, я не знаю, когда придет Иисус, может, сейчас, через пару минут. И мы будем вот в нашем теле. Но что произойдет? В миг мы изменимся. Наши тела будут другие, потому что Бог так сказал: у нас будут другие тела. Мы помним, как Иисус проходил сквозь стену, сквозь двери, когда Он приходил к Своим ученикам. Я так думаю, что это будет так, что мы будем просто проходить сквозь стены, мы будем разговаривать в мыслях. Это будет новое. Это значит, что Иисус умер за нас, Своей смертью и воскресением Он победил смерть на кресте. И мы, те, которые приняли Его, мы уже не смертные, мы бессмертные. Искупил нас кровью и выкупил из смерти и ада, да? Мы уже не в смерти. Смотрите, на кресте Иисус заменил телесную, греховную натуру и дал нам нетленную, безгреховную природу. Мы на кресте, если мы призвали Иисуса Христа, значит, то, что вот это вот было у нас раньше, оно просто поменялось, и мы стали другие. Да, мы видим, ощущаем, видим, делаем, еще вредничаем, но мы уже не те. Мы уже не те. Потому что Ефесянам 2 глава написано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Мы были такими до того момента, пока не призвали Иисуса Христа в свою жизнь, пока не пришел обмен на кресте за нашу жизнь. Иисус выкупил нас, и мы сейчас не дети противления. Мы сыны Божьи, мы армия Божья, и мы принадлежим Иисусу Христу. Иисус сказал: «Где я буду, там и вы будете». Аминь. Аминь. Бог по богатой милости своей возлюбил нас и дал нам жизнь вечную через Иисуса Христа. И посадил во Христе нас на небесах. Но тогда, когда мы в этом живем, когда мы исполняем Слово Божье, не закон, когда мы ожили и живем, когда мы не возвращаемся в смерть, когда мы не грешим, потому что когда приходит грех, это смерть. Грех – это смерть. Но так как Иисус выкупил нас, очистил от греха, выкупил из смерти ада, мы живы. Аминь. Мы живы. Мы жили по развращениям нашим из-за грехопадения Адама. Это все пришло в мир. И этот мир, не понимая этого, они до сих пор живут этим грехом. Этот грех двигается, двигается, двигается. Киш. Люди, которые отвергают Бога, они сыны противления. И им говорим, они противятся. Мы им говорим, они противятся. И сколько они говоришь, они все равно противятся. Но по милости Божьей мы говорим, нам нужно говорить. Так, всем понятно. Мы ожили, и мы живы. И мы видим, что Иисус нас оживил своей жизнью и смертью. Он оживил нас, дал жизнь вечную. Никакая палка, никакой посох нас не оживил, только Иисус Христос дал нам жизнь. Теперь давайте вернемся к Елисею, 4 глава, 4 стих, с 32-33. Мы видим, что через палку ребенок не ожил, через сухую. И что делает Елисей? Елисей зашел, так, и вошел Елисей в свою комнату, это была уже его персональная комната, зашел в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. Вошел и запер дверь за собой и помолился. Два стиха. Он зашел в то место, предназначенное место, там, где он был, там уже Дух Святой, там уже сила Божья, потому что когда мы в комнате молимся, все наполняется Духом Святым. Все. Все очищается и наполняется силой Божьей. Поэтому она недаром положила ребенка на постель святого человека. Она промоленная, она освящена. И она положила этого мертвого ребенка, эта женщина, молча, не сказала никому, что он умер, положила с верой. Елисей приходит, закрывает двери и молится, взывает к Богу. Он не пришел и не начал там что-то делать. Он в первую очередь начал молиться. Поэтому это нам показывает, что во всех ситуациях, через которые мы проходим, и которые у нас бывают, нам это нужно принести Богу. В первую очередь молитва. Не думать, как это так расставим, так пойду туда-сюда. Нет, молитва. Вот это все, Господь, вот у меня вот такая ситуация, вот она, приношу тебе. И Бог начинает наши вредные, нехорошие ситуации разгребать, понимаете? Ковыряться вот этой грязи. Бог Святой, Он начинает делать чудо с этого. Елисей помолился, и что дальше написано? И встал. И прошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся. Он помолился и поднялся и лег над ребенком. И приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням. И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Смотрите. Когда Бог сотворил человека, Он вдохнул жизнь, Он вдохнул дыхание жизни в лицо. Тот положил палку, деревянную сухую палку на лицо, ничего не произошло. Елисей что делает? Он ложится нос к носу, уста к уста, глаза к глаза, ладони к ладоням. Это то, что мы общаемся с Богом, мы поднимаем руки вверх, мы говорим «Господь», и через это приходит сила Божья. Дыхание Божье, оно касается нас. Мы дышим, мы вдыхаем, мы выдыхаем, мы наполняемся. И он сделал, видно, Бог так ему сказал сделать. И согрелся ребенок. И дальше что? И встал, и прошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся и простерся над ним. То же самое сделал. И чихнул ребенок раз 7. И открыл ребенок глаза свои. Смотрите. 7 число Божье. Чихнул ребенок раз 7. Значит, в тот момент, когда Елисей делал эту процедуру, Бог работал, Бог наполнял силой и оживил этого ребенка. Мы так читаем, ну раз всем чихнул, а что за этим стоит? Сила Божья, благословение и жизнь. И дальше он говорит, позови самаритянку своему слуге. А они, возможно, стояли там за дверью и ждали. Но я верю, что эта женщина стояла и с верой ждала, что он будет живой. Эта женщина получила своего сына живого. Она склонилась, она просто упала. Написано, что подошла и упала ему в ноги и поклонилась до земли, взяла сына своего и пошла. Елисей же возвратился в Галгал и был голод в земле той. Дальше не буду говорить. Смотрите, она в смирении ждала. Она стояла и верила, что Бог сделает чудо. Бог сделал чудо. Она опять же пришла и поклонилась ему. Она не то, что там «спасибо тебе, Елисей, ты тут вот я тебе сделала, и ты мне сделал». Нет, она в смирении, она была настолько смиренная, имея богатство, имела все, имела слуг, но она в смирении стояла и ждала ответ Божий. Она ждала своего ребенка. Вот это, когда мы стоим в вере, смерть никогда не придет. Когда мы стоим и верим, что Бог живой оживляет, что дает силу и оживляет, что смерть уходит при присутствии Божьем, смерть не придет, будет жизнь. Аминь. А теперь смотрите еще. Проходит время, 4 Царств, 8 глава, с 1 по 2 стих. Очень интересно, что происходит. Нашли? Прошло 3 года, или 4, там, не знаю, может так где-то. Ребенок родился и умер, и воскрес. Елисей, Бог, я буду говорить Бог, потому что Бог видел сердце этой женщины, и Он благословлял ее. Он благословлял ее постоянно. Смотрите. Здесь написано в этом местописании, что Елисей пришел, мы читали, что пришел голод. Елисей пришел к этой женщине персонально и говорит: «Встань и пойди ты и дом твой, и живи, поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю 7 лет». 7 лет. Он пришел. Елисей, пророк, он не был надменным, он пришел к этой женщине с благодарностью, что она его приютила. Он как бы благословляет ее, Бог благословляет ее, потому что у нее, она просто заработала эти благословения службой своей, да, бескорыстностью своей. И он говорит: возьми весь дом твой. Этот весь дом, если она была богатая, это и слуги были, муж, и слуги, и родственники, наверное. Возьми весь дом твой и выйди с Израиля, потому что будет голод 7 лет. Двойное помазание. В Илии было 3,5 года голод в Израиле. У Елисея 7 лет. 7 лет двойное помазание. 2 раза больше. Понимаете, что происходит? Чем больше просишь, тем больше и получаешь. Вот. 7 лет проходит. Эта женщина возвращается домой. Женщина возвращается. Приходит в свой дом, а там живут. Если вы там почитаете дальше, там просто живут, забрали дом, забрали землю, все забрали. Получила благословение сына, умер. Получила благословение, иди поживи, чтобы ты не умер с голоду. Возвращается, все забрали. Что же происходит? Что происходит? Бог, Бог чудес. Она приходит, и Бог в сердце ее дает: иди к царю. Она собирается, идет к царю, и в это же время Бог делает чудо. Гиези, слуга Елисея, рассказывает царю о чудесах Елисея, о том, что Елисей сделал в Израиле. В тот же момент она заходит, а этот рассказывает. И этот: о, вот эта женщина, вот она перед вашими глазами. Царю это было просто. Понимаете, в Египте Бог ожесточил сердце царя. Помните? Ожесточил, не пускал свой народ. А здесь Бог открыл сердце царя, чтобы он благословил, потому что благословение должно длиться. И он благословил эту женщину. Он говорит, позвал своих слуг, говорит, отдайте всю землю, отдайте дома и отдайте все, что принадлежит, и доходы с поля за 7 лет. Представляете, что Бог делает? Она не жила, она не работала, она ничего не делала. Она жила просто там, в благословении, где можно было покушать и жить, выжить. Жить, не умереть. Возвращается и получает благословение. И еще то, кто взял, отдал. Верность Богу в десятине. Сатана возвращает в 100 и больше. Потому что он ворует, думает, что так. Но когда ты своровал, ты должен вернуть больше. Сатана возвращает больше. Мы даем десятину, Бог дает в 100 крат. Но сатана тоже возвращает больше за то, что он не воровал. Вот, поэтому мы здесь увидели, что когда мы служим Богу, когда мы верны Богу, когда мы смирены перед Богом, когда мы благословляем, мы имеем благословение. Потому что наше благословение, оно как-то кратковременно. Мы сегодня благословили, там, кинули в корзинку 5 евро или 1 цент. 5 или цент. Вот как кинул, так и будешь иметь благословение. Понимаете, здесь мы видим. Благословляешь? Она благословила, полдома отдала. Комнату дала, чтобы он жил. Кто сейчас даст свою комнату, чтобы кто-то жил? Божий человек. Нам не хватает. У нас 4 или 5 комнат, нам не хватает. Ну, правда, сейчас не ходят во властеницы и не ходят пророки. Но во всяком случае, у нас должно быть сердце открытое, ну, чтобы принимать, чтобы благословлять. Это Бог нас учит этому. Возможно, ты не будешь это делать физически, но ты должен быть готов к этому. Аминь. Аминь. Поэтому то, что у нас кратковременно, у Бога оно вечное. У Бога вечно. И мы видим, сколько времени прошло, лет 10, может больше, и Бог всю дорогу благословлял эту женщину. Поэтому Бог нас благословил сыном своим, чтобы мы жили. Чтобы мы жили и не умерли. Поэтому давайте будем жить. Скажи, я буду жить и буду возвещать дела Господни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.